озвучено проводником. Павел Янг. Черный принц. Космическая легенда. У каждого есть свой черный принц, только надо суметь его найти. Глава первая. Летная школа. Шел 2125 год, было начало лета. В подготовительной летной школе косморазведчиков в одном из классов проходил урок истории. Между одиночными партами, стоящими в три ряда, за которыми в строгой летной форме кадетов сидели 17-летние парни и девушки, ходила учительница и монотонно перечисляла даты событий прошлого века. За пятой партой во втором ряду сидел вихрастый паренек и что-то увлеченно искал в своем планшете. Учительница вышла к интерактивной доске. «Теперь я хочу услышать ответ на вопрос, когда закончилась вооруженная конфронтация наций?» «Так, отвечать нам будет Каверин», — сказала она, ставя пометку в лайтбоксе журнала, лежащем на учительском левитационном столе. Конечно, стол не был левитационным в прямом смысле, а имел магнитную подушку и приподнимался от пола всего на 5 мм. Для чего нужна магнитная подушка? Иногда надо было передвинуть тяжелый учительский стол, в котором лежали всевозможные принадлежности, связанные с учебным заданием. Учительница нажимала нужную кнопку, и электромагниты, вмонтированные в пол, двигали стол туда, куда нужно, следуя за преподавателем. Кир, услышав свое имя, встрепенулся, пригладил рукой вихры и, поднявшись, нерешительно вышел к доске. «Алгебраина Вольфрамовна, можно повторить вопрос?» — попросил он. «Где ты опять был, Каверин?» — спросила учительница, строго посмотрев на паренька. «Снова в своей криптоастрономии? Это же лженаука!»
«Алгебраина Вольфрамовна, я отношусь к криптоастрономии как к форме досуга», — многозначительно ответил ученик. «У нас не запрещено заниматься хобби».
«В свободное время, но не во время занятий», — назидательно произнесла учительница.
«Больше не буду. Повторите вопрос, пожалуйста».
«Хорошо. Когда закончилась вооруженная конфронтация наций? В каком году и что этому стало причиной?»
«В 2030 году, во время инцидента, названного «Варшавский кризис», человечество встало на грани уничтожения. Тогда были применены ракеты средней дальности. После колоссальных разрушений и гибели огромного количества людей, в том числе высокопоставленных, лидеры стран осознали, что победителей не будет. Страны договорились о полном сотрудничестве и разоружении. Были уничтожены все виды оружия, остались только системы обнаружения и уничтожения угроз из космоса, таких как астероиды и кометы. Последний крупный вооруженный конфликт произошел у берегов Кубы, когда отделившиеся от армии США мятежники, назвавшие себя Верумы, пытались свергнуть правительство острова и организовать на нем оплот повстанческих сил, но были ликвидированы объединенными армиями. На смену ООН пришла новая организация «Союз наций», сплотив абсолютно все государства. В 2091 году было создано всемирное правительство, страны слились в единую державу, границы были упразднены. Сейчас на планете нет ни одного военного конфликта, даже локального.
«Правильно», — кивнула старичка головой. «Скажи, почему повстанцы называли себя Верумы?» — спросила она.
«Верум» в переводе с латыни «правда».
«Хорошо, ответь, почему сейчас нет войн?»
«Потому что нет оружия, оно было все уничтожено, даже стрелковое, а также все оборонные производства. Остались лишь те, которые обслуживают станции слежения».
«Еще почему?»
«Сейчас нет отдельных государств, и люди договариваются, решая спорные вопросы через организованную глобальную сеть урегулирования конфликтов, названной СНМ».
«Расшифруй нам аббревиатуру».
«Советы народов мира».
«Садись, 4».
«Почему 4?» – удивился ученик.
«Потому что ты был невнимателен на уроке, балл снимается за поведение. Садись».
Кир сел на место. Его друг Мик, сидящий в соседнем ряду, тут же наклонился в его сторону и громким шепотом спросил.
«Что ты там опять нашел?»
«Давай после уроков поговорим», — ответил Кир.
«Тихо»,
— сказала учительница, строго посмотрев на ребят.
«Еще одно нарушение, и я вас выгоню из класса».
У девушки в первом ряду за партой, стоящей у самого стола учительницы, пиликнул интерактивный браслет. Она посмотрела на него и подняла руку.
«Алгебраинова Альфарамовна, можно выйти?» — попросила девушка.
«Можно, мило», —
кивнула училка. Девушка вышла.
«Мик, ответь нам».
Учительница сделала паузу.
«Какими средствами сейчас пользуется полиция?»
«Ну, что сразу я?»
— возмутился кадет.
«Потому что отвлекаешься. Отвечай».
«Но ведь это не относится к уроку истории», —
попытался возразить ученик.
«Косвенно относится».
Мик нехотя поднялся.
«Полиция пользуется специальными нелетальными инструментами подавления воли нарушителя. Например, полицейские используют излучатели направленного действия. Направив на нарушителя излучатель, угнетается агрессия, и человек перестает вести себя враждебно. Еще есть специальные автомобили для...»
«Достаточно, садись».
Прозвенел звонок.
«Урок окончен. К следующему уроку подготовьте материалы о Второй мировой войне, произошедшей в 20 веке. Все свободны», — сказала учительница.
«Почему такие странные имена у наших героев?» — спросите вы. Во второй половине 21 века производства были полностью автоматизированы. Люди были заняты наукой, и в моду стали входить такие имена, как алгебраина, агрегатор, гипотенуза, браус, от слова браузер, электрина, илина и тому подобные. В части были также минералы и химические элементы – гранит, злато, рубин, радий, медно, вольфрам, гелий, платина, аргент, иридий. Также обстояли дела и в других странах. Имена старались подбирать созвучно другим языкам. Алгебраина звучала одинаково что на китайском, что на английском, что на русском языках и обозначала алгебру. В начале 22 века пришла мода 200-летней давности на имена аббревиатуры. Например, Кир означала «космос и разум», «мила», «музыка и лампа», «миг», «мир» и «космос». Из-за этого в России появилось много имен с буквой «и». Также были и такие – «перлуцен», «первый лунный центр», «подоклаба», «подводная океанологическая лаборатория», «эркос», «эра космоса», «эрлена», «эра вселенная». Конечно, присутствовали обычные имена, но крайне редко, фамилии остались прежние. На большой перемене Кир с Миком присели на лавочку во дворике школы под старыми липами. Ярко светило солнце, над головами пели птицы. Мик, раскинув руки на спинке скамейки, запрокинув голову вверх, разглядывал пернатых, снующих в кронах деревьев.
«Ну и что ты там нашел?»
— зевая, спросил он.
«Показывай!»
Кир вытащил из нагрудного кармана трубчатый футляр, извлек из него свернутый планшет, развернул его и включил экран. «Смотри», — сказал он, — «видишь фото?» Мик опустил голову и посмотрел на дисплей. В окружении звездного неба был виден край голубой планеты и на ее фоне небольшой бесформенный темный объект.
«Вижу. И что это за кусок черного цвета в космосе болтается?»
— ехидно спросил он. «Это не просто кусок, а черный принц», — многозначительно произнес Кир.
«Какой еще принц? Это человек?» — усмехнулся Мик.
«Нет, вот, читай». Кир переключил вкладку и протянул устройство другу. Мик взял в руки устройство и начал читать. Впервые об объекте еще в 1958 году заявил астроном-любитель Стив Слейтон, который предположительно заметил его во время наблюдений за Луной. Есть доказанное утверждение, что впервые снимок этого объекта был сделан в 60-м году одним из первых искусственных спутников Земли. Французский ученый Жак Валле, защитивший докторскую диссертацию в Северо-Западном университете по вопросу о слежении за искусственными спутниками Земли, в 1966 году на математическом конгрессе обратился к известному советскому писателю Александру Казанцеву с просьбой выступить в советской прессе совместной статьей о загадочных явлениях в земной атмосфере и ближнем космосе. В результате в 8-м номере журнала «Молодежная механика» за 1966 год появилась статья «Что летает над Землей?». В этой статье Жаку Вале принадлежат такие слова. Уместно вспомнить странные неопознанные спутники Земли, по крайней мере, один из которых движется в противоположную сторону, чем все запущенные в СССР и США. Запустить Земле объект так, чтобы он вращался в направлении, противоположном всем искусственным спутникам, было бы крайне затруднительно, так как скорость вращения Земли не способствует, а препятствует достижению первой космической скорости, необходимой для этого. Объекту дали поэтическое название «Черный принц». Мик вернул гаджет, снова откинувшись на спинку лавки.
«Где ты нашел эту статью?»
«В архивах недосказанного наукопедии в разделе «Википедия». Так раньше назывался этот ресурс».
«Ты скоро начнешь в леших с русалками верить», — сказал с усмешкой Мик.
«Лешие и русалки — это криптозоология, а я увлекаюсь криптоастрономией», — ответил Кир.
«Криптозоология — лженаука».
«Ха!» — усмехнулся Мик.
«Типа криптоастрономия не такая же? Сегодня даже Алгебраина Вольфрамовна это тебе сказала».
«Нет, не такая», — твердо ответил Кир.
«Ну как нет? Лучше бы ты уфологией занимался».
«Уфология вообще шлак», — отмахнулся Кир.
«А палеоконтакты?»
«Тут сложнее, вроде есть косвенные доказательства, но все равно железных подтверждений нет».
«Тоже скажешь, уже нашлись десяток планет с такими же характеристиками, как Земля, и туда скоро полетят межзвездные станции».
«При чем здесь уфология?» — не понял Кир.
«Притом...»
Мик сделал паузу, посмотрел на друга, ждущего от него ответ, и таинственно произнес.
«Нас, возможно, посещали когда-то из тех миров».
Кир расплылся в широкой улыбке. «Ага, теперь мы с ответным визитом, теперь они будут изучать наше НЛО». Со смешком в голосе произнес он.
«А чем твой черный принц отличается от НЛО?»
— возразил Мик. Подошла Мила.
«Опять идет спор между уфологом и криптоастрономом», —
сказала она, улыбнувшись и садясь между ними.
«Ваш спор бесполезен, это одно и то же лженауки».
«Нет», — запротестовал Кир.
«Криптоастрономия рассматривает уже имеющиеся объекты, находящиеся в космосе и реально подтвержденные, но пока не изученные. А уфология — неопознанные летающие объекты, которые иногда появляются непонятно откуда и потом исчезают неизвестно куда. И то со слов очевидцев».
«А видеоснимки?»
— решил оспорить Мик, сказанное Киром утверждение.
«А что снимки? Там качество такое, будто их фотографировали камеры 19 века с магниевой вспышкой. Про видео вообще молчу».
Отстаивал свою точку зрения Кир.
«Чего же тогда не изучит твой черный принц?» — съязвил Мик. «Околоземное пространство исследовано вдоль и поперек, но что-то твоего черного принца никто не видел».
«Его нельзя разглядеть на темном фоне, его не видят радары».
«А на фоне Земли почему тогда не видят?» —
не унимался Мик. «Он слишком мал, всего 10 метров в длину и 3 в ширину, притом летает на всех орбитах, постоянно их меняя. И вот же фотография есть».
Кир опять включил гаджет, демонстрируя изображение черного объекта на фоне планеты.
«Значит, его кто-то видел?»
«Это не доказательство», — сделал заключение Мик. «Таких картинок я могу наделать сотню в разных ракурсах и обстановке».
«Но это фотография конца позапрошлого века, сделанная со спутника», — возразил Кир.
«Вот и доказательство».
Он нашел нужную вкладку и открыл ресурс.
«Видишь, научно-популярный журнал 1990 года, «Молодежная механика» называется. Тут есть статья и даже указаны размеры спутника».
«Но как его смогли измерить?» — поинтересовалась Мила.
«Измерили очень давно. Я изучал историю Черного принца. Например, в 1990 году его сфотографировал картографический спутник, и то случайно. В 2018 году его видели с Международной космической станции. Объект проплывал мимо всего в нескольких километрах от нее и медленно вращался. Сделали много фото и видео, подлететь не смогли. Тогда не было такой технической возможности. Потом он пропал. В 2103 году его увидел и снял на видео косморазведчик Ради Макгрегор. Вот оно».
Кир включил iTub. На экране появился совершенно черный объект вытянутой формы, чем-то напоминающий скомканный лист бумаги, острым краем направленный в сторону Земли, и медленно вращающийся вокруг своей оси. Из-за этого он был похож на толстое веретено странной конфигурации. Видео длилось всего 40 секунд.
«Видели?»
— торжествующе произнес Кир.